Здравствуйте, друзья мои! Не первый десяток лет я исповедую людей, и у меня, как у практикующего исповедника и священника, есть свои привычки. Например, незнакомых людей, которые приходят ко мне на исповедь, я всегда спрашиваю, как зовут вашу прабабушку? Это мой такой ритуальный вопрос для того, чтобы разговорить человека, может, помочь ему раскрыться, исповедоваться. Для меня это важный вопрос, не единственный, конечно же, но очень важный, потому что я чувствую, как страдают люди от того, что мы очень раздроблены, как страдают люди от того, что нас приучили мыслить себя как личности, существующие сами по себе, как атомы, которые в каком-то кружении бессмысленном находятся, чувствующие себя одиноким в этом мире, хотя и окруженными большим числом родственников, близких, друзей. Почему этот вопрос важен? Как зовут вашу прабабушку? Не все могут ответить на этот вопрос. Потому что войны, которых было много очень в 20 веке, разного рода социальные катаклизмы, эксперименты и много-много других вещей сделали так, что рассыпались привычные родственные связи. Прервалась преемственность, совершенно естественная, внутри семей. И у нашего народа своя история трагическая в 20 веке, которая дает о себе знать и по сей день. Даже та ситуация безотцовщины, которая всегда такой длинной, глубокой раной проходит по нескольким поколениям спустя годы после больших войн. А у нас в 20 веке таких войн было несколько. И даст Бог, может быть, их никогда уже больше не будет, таких страшных войн. Но тем не менее... Тем не менее, редкий человек найдется, который бы знал, как звали прабабушку, прадедушку, где они похоронены, из какого города родом их семья. Люди удивляются, почему я об этом спрашиваю. Спрашиваю потому что христианская жизнь, духовная жизнь – это путь не только богопознания, но и самопознания. Раз ты пришел на исповедь, значит, ты стал на этот путь самопознания, покаяния, богопознания. А чтобы познать себя, нужно понять, что внутри меня живет и происходит, что внутри нас находится. Я имею в виду в духовном смысле, в том смысле страстей, некоторой памяти, исторической памяти поколений, в которой мы живем. Я ведь не сам по себе. Во мне живут иногда даже заемные желания, нереализованные страсти, обиды и ранения, которые были на теле предшествующих поколений. Во мне все. Во мне бабушки, дедушки, прабабушки, дяди по материнской линии, со стороны дедушки. Все эти национальности, вся кровь, которая смешана с разных родов, семей, все семейные драмы, все это во мне находится. За нами даже ходят наши, если хотите, семейные демоны, которые опекают членов одной семьи. Современная жизнь приучила нас к мысли, что существует семья, которая состоит из мамы, папы, детей. И даже в законодательстве, в современном, постоянно вносятся правки, например, относительно того, что бабушки и дедушки уже не являются теми родственниками, которых нужно брать в расчет. Например, в Беларуси бабушка или дедушка не может забрать ребенка из детского сада, потому что это не совсем родственник. То есть уже даже в правовом пространстве мы начали исповедовать веру в нуклеарную семью. Так это называется на каком-то неуклюжем наречии. То есть семью, представленную в такой вот очень редкой на немногочисленные версии. Мама, папа, дети. И все. И именно поэтому возникает вопрос, например, особенно остро стоящий в европейских странах, в западноевропейских или же в Америке. Если семья – это только мама, папа и дети, почему бы нам не признать однополые союзы семьей? Чем она отличается, такая нуклеарная семья, от подобного рода уродств, которые нам предлагают принимать за семью? Но дело в том, что этот образ семьи сам по себе порочен. Он неправилен. Не просто однополая семья, которую мы называем, мы не можем даже решиться называть семьей, является каким-то уродством. Само представление о нуклеарной семье – это уродство. Это нечто противоестественное. Семья – это не папа, мама, дети. Семья – это бабушки, дедушки с обеих сторон. Это все тети, дяди. Это большой род. Именно род. И мне кажется, что исчезновение чувства народа, чувство больших очень образований, таких как государство, вымывается из нас именно потому, что мы сами мельчаем, мы сами границы свои делаем очень небольшими. То есть вот есть моя квартирка, есть мой дом, есть только мои дети, есть только супруги, все. Ну, может быть, еще каких-то близких родственников мы сюда включим, а дальше нет, каждый сам по себе. Конечно, я утрирую, потому что у нас, слава Богу, пока еще до этого не дошло, но к тому мы идем. Мы разрываем живое тело семьи, живое тело рода, народа. Мельчаем и теряем вкус к этим большим цифрам, потому что исчезает даже представление о том, что где собирается семья. Помните замечательный фильм, в котором актер Дуров играет дедушку, спрашивающего у молодой женщины: у вас есть дома большой семейный стол, большой круглый стол? А зачем большой круглый стол, спрашивает его женщина. Ну как же, чтобы за ним села вся семья? Очень важно, чтобы вся семья периодически собиралась. И хорошо помню, как каждое воскресенье в моем детстве мы ходили к нашей прабабушке, которая умерла в столетнем возрасте. После того, как ее дом снесли, она жила в маленькой квартирке. И вот в воскресный день в эту квартирку набивалось столько людей, что я даже не представляю, как мы там все помещались. Потому что сходились сестры, братья моей бабушки, родственники с разных сторон. То есть вот половина города Гомеля в этой квартире собиралась. Из-под столов вылазили дети, какие-то бесконечные кузены, двоюродные, троюродные братья и сестры. Их было так много. И вот когда прабабушка умерла, этот союз почему-то распался. Стали собираться потом у бабушки. А потом и бабушка упокоилась. И сейчас, хотя, как кажется, у всех есть машины, мобильные телефоны, очень трудно людей собрать. Но именно в этой точке, в этом представлении о том, что семья – это большой род, что у меня есть ответственность перед этим большим родом. Ответственность, которая связана не с тем, что мы находимся в каком-то едином правовом поле, а в том, что мы из себя представляем один организм, в котором каждый поступок отражается, отдельного человека отражается на всем этом теле. Почему старые люди так ликовали, когда кто-то из детей становился монахом или священником? Считалось, что к семейному дереву, большому роду, привилась одна святая веточка, здоровая духовная жизнь, от которой пойдет дальше по всему этому большому организму. Потому что нету в этом смысле личного греха, нету личной добродетели, хотя мы, конечно, это говорим с некоторой долей условности. Наши грехи, наши добродетели, наши поступки отражаются на всей семье. Мы все связаны невидимой кровеносной системой. через наш большой род мы связаны с народом. Это жизнь нашего народа едина. В судьбе каждого человека она отражается. И это нормальное, естественное, церковное представление о том, что такое семья. Не какая-то ячейка нуклеарная, а большой род. И часто очень человека постигают большие разочарования в духовной жизни, именно потому, что он не учитывает эту простую истину, не вглядывается в свое прошлое, не изучает опыт своих предков, даже имен их не знает, чтобы помолиться за своих далеких предков, чтобы их ранения, их ошибки не воздействовали на меня, не отражались в жизни моей и моих детей, а наоборот, чтобы их добродетели, их молитва жила, проникала дальше в большое дерево нашего рода.